Студия подкастов «Радио Свобода».
Салам алейкум! Здравствуйте! Вы слушаете очередной 75-й выпуск подкаста «Хроника Кавказа» с Вачигаевым. Гость нашего подкаста – доктор истории из канадского Торонто Юсиф Джафаров. И мы поговорим сегодня о некоторых аспектах истории Кавказской Албании. Кавказская Албания – это древнее государство, существовавшее на территории современного Азербайджана, части Грузии и Дагестана. Это одна из малоизученных страниц в истории Кавказа и Передней Азии в целом. Государство сформировалось ко II веку до нашей эры на основе объединения 26 племен. До VI века нашей эры столица Кавказской Албании была Кабала, затем Барда или Партав. По крайней мере, до XIII века территория, которую прежде занимала Кавказская Албания, была известна под персидским названием Аран. Особое место Кавказской Албании на Кавказе определялось еще и тем, что на ее территории были расположены так называемые «ворота Кавказа» – город Чола в районе современного Дербента, являющегося мостом между Европой и Азией. С IX века начинается его падение, и к концу X века Кавказская Албания, как самостоятельное государство, прекратила свое существование, и ее территория была поделена между княжествами и ханствами Восточного Закавказья. Уважаемый Юсиф Бей, почему Кавказская Албания, я имею в виду этимологию, почему она так называлась, почему Албания? И есть ли какая-то связь между Кавказской Албанией и нынешней Европейской Албанией?
Если честно, то я сам до сих пор мало понимаю, почему название Кавказская Албания давно и просто так закрепилось в научной, даже популярной литературе. И я так думаю, что это началось уже в 59-м году, с 59-го года, когда вышла первая работа по Албании Камилы Васильевны Трейер в 59-м году. «Очерки по истории и культуре Кавказской Албании» называется. Ну, может быть, это связано прежде всего с тем, что это историческое название страны, которое уже не существует. А кроме того, чтобы не было никакой путаницы с нынешней существующей Балканской Албанией. Однако и в первом, и во втором случае как бы и являются инаназваниями и для, скажем, Кавказской Албании, и для Балканской. Но в первом случае от греко-латинской адаптации местного названия. Как я думаю, как мне кажется, местного названия Ауан или Алуан, но несколько форм имеется. Значит, там петлевийская форма Ардан, армянская Алуанг, сирийская Аран, грузинская Арани, арабская Аран. Вот интересно, что некоторые историки считают появлению названия Албания причастны римляне, потому что по латыни «альбус» означает «белый». И считается, что вот это название встречается на Балканах, в Италии, даже в Шотландии, которую древности называли Албания. Один из шотландских островов называется Аран. В общем, какие-то сказки про обывателей, к действительности, к реальности отношения не имеют. Первое упоминание Алван, я их называю, я страну называю Албания и население Алван, она относится к IV веку до нашей эры. Она встречается в Анабасисе Александра Ариана, знаменитого древнегреческого, скорее даже, историка и географа. И он упоминает их Алван в составе войск Дария в битве при Гавгамеллах в 331 году. Ну а само название Албания или Алвания встречается в географии Страбона во время знаменитого похода Помпея в Албанию в 65-66 году до нашей эры. И албанцы, вот балканские, они называют себя Шкепетры, а страну Шкиперия. Ну и происхождение названия Албании, албанцы, их балканских тоже не ясно. И тут тоже не обошлось без тех же самых спекуляций, что относительно вот Кавказской. Там тоже появились эти от слова Альп, гора, Альбус белый, латинские названия. Ну, в общем, то же самое. Первое упоминание об албанах, которые живут на Балканах, оно относится к истории византийского историка Михаила Талиата. И связано с событиями восстания против Константинополя, против византийцев, в 1043 году, то есть в XI веке. Хотя существует и точка зрения, что этот этноним происходит от названия одного из иллирийских племен, она называлась Албанес, и которая имеется у Птолемея. Ну, может быть. То есть, другими словами, это просто два похожих названия, между ними нет ничего общего, да языки разные, потому что язык балканских албанцев, он входит в индоевропейскую языковую семью, в рамках которой находится в группе классифицированных палеобалканских языков. А язык албанцев Арана в Азербайджане принадлежал к лезгинской группе нашско-дагестанской языковой семьи. И его далеким потомком является современный язык удин, который частично до сих пор проживает в Азербайджане. Поэтому делать какие-то выводы на основании созвучия, конечно, нельзя. Это совершенно разные два этнонима и две разные реальности исторические.
Удины, само название Уди или Ути, народ, который проживает на территории современного Азербайджана, а также частично в Грузии и в России. Общая численность порядка 10 тысяч человек. Говорят на удинском языке, который относится к дагестанской группе кавказских языков. Удины, как и другие народности лезгинской группы, как по языку, так и в этнокультурном отношении, близки к народам Дагестана. Единственные, кто из народа Восточного Закавказья исповедует христианство, монофиситы и православные. Удины – потомки утиев, одного из древнейших племен Восточного Закавказья, и считаются прямыми потомками населения Кавказской Албании. Уважаемый Юсуфбей, если говорить о форме правления, какая форма власти существовала в этом государстве?
Знаете, в принципе, по этой проблеме тоже много материала. Но опять-таки, ничего необычного не было. Все человеческие социумы и коллективы проходили в процессе своей истории одни и те же стадии развития. Государство появляется в результате разложения родоплеменного строя, постепенного выделения из общины правящей верхушки, вождей и их приближенных, сосредоточения у нее управленческих функций, материальных ресурсов. Ну, обычное дело. До государственной Албании... Так же, как и везде, господствовал родоплеменной строй, и существовал некий союз племен, каждый из которых имел своего вождя или царя. Вот Страбон об этом пишет. Их цари тоже замечательные. Теперь, правда, у них один царь управляет всеми племенами, тогда как прежде каждое разноязычное племя управляло своим собственным царем. Языков у них 26, так как они легко вступают в отношения друг с другом. Позже, скорее всего, в конце второго, на середине первого веков до нашей эры, в восточной части Южного Кавказа, на территории Албании, вот эти все разные разрозненные разные языки и племена объединились, ну, как обычно, частью мирно, частью насильственно, под властью единого племени. И, скорее всего, это были племя Алван, которое дало название и союзу, и стране. Вот так сформировалось единое албанское государство под властью уже одного царя. Очевидно, царствующей династии, название которой нам неизвестно. Зато известны имена албанских царей, которые как раз участвовали в событиях войны, похода Помпея в Албанию. Имена Оройс он в рукописях, но это, скорее всего, Ород и его брат Косис. Вот. Кроме того, позже, во время похода римского полководца Канидия в 36 году до нашей эры, упоминается албанский царь Зобер. Все эти имена албанских царей иранского происхождения. Почему? Не ясно. Ну, вернее, никто специально этим не занимался. А стоило бы так, этот вопрос очень важный. Но что именно была это за династия, и ее происхождение остается неизвестным. Но гораздо больше свидетельств сохранилось от царской династии Аршакидов, парфянской династии, правившей в Албании вплоть до конца VI века. Там было всего 10 царей, которых мы знаем поименно. Время начала их утверждения в Аране или в Албании в качестве шахской династии, значит, относится к началу IV века, но Аршакиды правили в Албании приблизительно до начала VI века. Во всяком случае, последний наиболее известный аршакидский шах или царь Албании Арана Вачаган III правил приблизительно до 510 года, когда то ли был убит, то ли умер своей смертью, когда находился на крайней юго-западной границе Арана в Баргушате, на самой границе с Сюником. Известно, что у Вачагана был сын по имени Пантелеймон. То есть он носил откровенно чисто греческое имя, хотя, возможно, у него был какой-то иранский аналог, потому что династия все же была, как я сказал, парфянского происхождения, и даже, скорее всего, у них там и разговорный язык в обиходе тоже был парфянский, хотя и пользовались они албанским языком, в частности, гаргардским наречием, скорее всего, потому что это была столица, находилась в городе Партаф, они там жили, а Партаф находился в земле Гаргар, то есть основным племенем албанским в этом регионе были гаргары. Значит, в начале 7 века династию Аршакидов в Албании сменила другая династия, также пришедшая из Ирана и тоже, по-видимому, парфянского происхождения, Михраниды. При этом начало царствования родоначальник этой династии Михран, по имени Михран, ознаменовал замечательным событием. Он пригласил в гости 12 самых важных албанских махараров, то есть вельмож, и во время пира перебил их всех. Ну и после чего, естественно, захватил власть в стране. Потомки Михрана оставались владельцами Албании на протяжении почти 2 столетий, два раза Тиридата II, сына Степаноса, который был убит в 822 году владетельным княжеством Шеки, князем Сахали Сумбатом из рода Арашахиков. Сахаль попытался править независимо от арабского халифата, ибо это время было доминирование арабов на Южном Кавказе, и не только. Начал объединять страну, но арабы не были заинтересованы, естественно, даже в полунезависимом государстве у них на севере, тем более в таком важном стратегическом пункте на Кавказе, как Дербент. И в результате столкновения с арабами, хазарами Северного Кавказа, других событий, страна фактически распалась на отдельные княжества. То есть вот так вот приблизительно.
Уважаемый Юсуфбей, есть ли новые исследования, которые освещают историю дохристианской Албании?
Да, такие исследования имеются. Конечно, они разного научного уровня. Но особенно много работ азербайджанских археологов. Я подчеркиваю археологов, именно археологов. Почему? Потому что археологи имеют дело с новыми материалами. Они в результате раскопок в той или иной степени получают эти новые материалы. А насчет источников, письменных источников, ну, ничего нет. Мы вынуждены пользоваться тем, что есть. Уже известно много столетий. Ничего нового, только археология. Да, но тут есть такая деталь. Все зависит от интерпретации этого материала. Не стоит забывать, что сейчас очень многие исследователи, в кавычках, истории дохристианской, да и христианской Албании, в основном разные филологи, философы, там даже физики, химики есть, и просто любители, они заняты поисками тюрок с каменного века. Они выдвигают какие-то этимологии тех или иных топонимов, этнонимов, анонимов и так далее. В последнее время очень популярной стала этимология названия Арцах. Ну, понятно почему, да, там вот эти вот проблемы с Арцахом. Эти авторы во что бы то ни стало стремятся дать тюркскую этимологию этого топонима, которому, по крайней мере, 3 или 4 тысячи лет. Но такие этимологии, знаете, не представляют собой никакой научной ценности. А вообще сказать, что-то принципиально новое в албанистике после фундаментальных работ Зибунятова, Играра Алиева, Фариды Мамедовой очень трудно. Потому что именно они пробили дорогу азербайджанской албанистики. Ну, разве что можно подправить, передать какую-нибудь трактовку тому или иному сообщению источника, что, да, возможно, конечно.
Уважаемый Юсуфбей, насколько царство Шеки, Эрити, княжество Парисас и Хачен можно будет считать преемниками Кавказской Албании? Правильно ли это?
Да, мне кажется, что княжество, пожалуй, можно считать преемниками прежнего государства Албании, хотя и в урезанной форме. То есть в этом отношении доктор Ярослав Пилипчук, конечно, прав. Но и в этом, опять же, нет ничего необычного. Это универсальный исторический процесс, он происходил везде. После распада довольного государства или страны, государства, появляются отдельные княжества, которые, с одной стороны, стремятся сохранить какую-нибудь самостоятельность во враждебном окружении, а с другой – продолжить и закрепить преемственность предыдущей государственной системы. Так что княжества Шеки, Хачена и Парисуса существовали именно в этой исторической реальности.
Уважаемый Юсуфбей, роль Дербента дохристианской Албании. Есть ли свидетельство тому, что именно Дербент являлся наряду с Кабалой или раньше Кабалы столицей Албании?
Ну, знаете, роль Дербента была огромной не только в дохристианской Албании, но и вообще в истории Албании и Азербайджана. Эту роль трудно переоценить. Что Дербент был когда-то столицей Албании, это мне неизвестно. Там был расположен так называемый патриарший дворец, но это уже в христианский период, который, однако, был перенесен в столицу Партаф, в нынешнюю Барду, в 552 году. Почему? Все очень просто. Участились набеги кочевников Северного Кавказа, Сабир, Хазар, потом тюрок западного Каганата. Кроме того, Дербент и проход между горами и морем всегда был настолько важным стратегическим пунктом на стыке Северного и Южного Кавказа, что абсолютно все завоеватели стремились установить над проходом и городом свой постоянный контроль. Начиная уже с Ахеменидов, то есть 6 века до нашей эры. С другой стороны, любая политическая власть в Иране, парфяне, сасаниды, а позже арабы, на протяжении всей своей истории на Кавказе старались как можно дольше сохранять за собой этот контроль, который позволял им регулировать как караванные маршруты с севера на юг и с юга на север, так и военные действия передвижения и кочевников, особенно кочевников Северного Кавказа. И в этом смысле я должен подчеркнуть, что Дербент и проход были гораздо важнее Дарьяйского прохода в Грузии из-за своей доступности и удобства прохода. Но Дербент был гораздо важнее. Вообще, статус Дербента и его округи был особым. Над ним всегда существовал контроль со стороны Ирана, позже арабов. Всего лишь один раз во время восстания в Албании царя Вати в 60-х годах 5 века албаны взяли под свой контроль Дербент и проход. Ну, правда, ненадолго. Да и то потому, что в Иране в это время была междоусобная война за власть, и внимание персов были отвлечены. Но после, когда там утвердился Пирос, он сразу, первым делом они, персы, сразу закрепили опять за собой этот дербентский контроль над проходом, и так и оставался он на долгое время.
В студии радио «Свобода» Майрбек Вачегаев и вместе с моим гостем, доктором истории из канадского Торонто Юсифом Джафаровым, затрагиваем отдельные вопросы истории Кавказской Албании. Уважаемый Юсиф Бей, смогли бы вы ответить на вопрос, кем были албанцы по этническому происхождению? Они тюрки или дагестанские народы? Какая их связь с современными азербайджанцами?
Основное население исторической Албании по своему этническому происхождению языку было кавказоязычным. Государство, образующим этносом, были сами албаны. Они были по происхождению языку близки современным удинам. Ну, смотрите, близкие, то есть это не значит, что одно и то же. Дело в том, что кавказоязычный массив, он присутствовал как на правобережье Куры, так и на левобережье. Хотя наши армянские коллеги отрицают что-нибудь, связанное с кавказоязычием на правобережье Куре. Кроме того, на территории Албании обитали и другие этнополитические группы, говорившие, например, на индоевропейских языках, те же самые саки или скифы, которые поселились в Албании еще в 7 веке до нашей эры. Также жили достаточно компактные группы курдов, переселенные сасанидскими шахами, а может быть и раньше, из северной Месопотамии. Кроме того, в качестве переселенцев из Ирана, в частности из области Гилян и Мазандаран, обитали так называемые таты. Но это была политика сасанидских шахов. Они опирались на эти татские группы, на население ираноязычное свое, с тем, чтобы противопоставить его местному населению. На северной границе Албании, особенно в районе Дербента, жили и до сих пор живут евреи, которые тоже были в свое время были переселенцами из Ирана. Вот. Теперь, что касается ранних тюрок. Ранние тюрки появляются в Албании Северного Кавказа не раньше 6 века. Но здесь я имею в виду их поселение. Не то, что они вторгались. Понимаете, для того, чтобы поселиться. Для кочевников очень важен был серьезный мотив для того, чтобы поселиться в каком-нибудь цивилизованном государстве. Таким государством были Иран. Должен быть очень серьезный мотив. Мотивом может быть какие-то процессы, которые шли внутри кочевого общества среди тюрок Северного Кавказа. Ну, там какая-то междоусобица, когда некуда было просто деваться. Они переходили через Дербентский проход, просили убежища в Албании, скорее всего, у иранской администрации. Потому что я же говорю, что когда через Дербент проходит, там всегда была иранская администрация, там не было ничего другого. А потом арабская. Многие наши авторы не понимают. Они говорят, что вот первый там гунный был поход гуннов в 395 году через Северный Кавказ, там, в Переднюю Азию. И все. С этого они считают, что вот с этого времени тюркизация началась. Да, дело в том, что этот первый поход гуннов, помимо того, что он начался очень успешно, он закончился весьма плачевно. Персы его разбили, гуннов, кстати, в Албании. Вот, и они ушли потом опять через Дербентский проход в степи Северного Кавказа. Никто из них не остался для тюркизации. Теперь языки Албании, Ирана были как местные кавказские, вот я сказал уже, прото или пра-древнеудинский, он же аранский. Кстати сказать, этот аранский язык арабские авторы фиксируют еще в X веке. Они пишут, что в окрестностях Барды, то есть Портава, вот этой древней столицы Албании, говорят на аранском языке, то есть на албанском. Кроме того, персидский, курдский, тацкий на севере говорили на лезгинских языках, на границе с Арменией пользовались армянским, а в районах, примыкавших к границе с Грузией, на грузинском. Но после агузского завоевания и оседания, что очень важно, оседания тюрок-агузов на территории Арана и Шервана, местное население постепенно начало переходить на тюркский язык огузов, который стал со временем современным азербайджанским языком. То есть это был язык завоевателей. Это опять-таки универсальное историческое явление. Оно проявляется везде. Таким образом, современные азербайджанцы весьма смешанный народ. Этническую основу составляли все те местные автохтонные этнические группы, о которых я уже сказал, но только при участии тюрок-огузов и сформировался современный азербайджанский этнотип и современный азербайджанский язык, относящийся к западной ветви тюркских огузских языков.
Уважаемый Юсуфбей, могли бы вы рассказать о новых албанских эпиграфических надписях, найденных в районе Мингичуара?
Вы знаете, о совсем новых я, пожалуй, ничего не могу сказать. Но ведь сохранились албанские надписи на каменной капителе храма, различных рельефов из обожженной глины, надписи на глиняных подсвечниках. Все это материалы из Мингичуара. Дело в том, что когда в Азербайджане создавали Мингичуарское водохранилище, это все оттуда. Вначале, значит, как принято, туда приходила археологическая экспедиция, они исследовали все, что можно, а потом эту всю эту территорию залили водой. Новых я не знаю, какие есть, но старых вполне достаточно. Они и старые не научились читать еще. Специалистов по албанской письменности у нас нет в Азербайджане. Я знаю, несколько есть в Москве. Мой знакомый очень хороший, Никита Сергеевич Муравьев, он читал хорошо. Он большая умница. Он читает, а больше вроде бы я никого сейчас не знаю. Но в Азербайджане нет специалистов. То ли потому, что мало надписей, то ли потому, что их читают на тюркском руне.
Уважаемый Юсуфбей, сохранились ли памятники албанской архитектуры в своем первозданном виде?
Когда речь идет об архитектурных памятниках албанской архитектуры, тут есть три знаменитых монастыря. Ганзасар, Хатаван, Камарас. Ну, а также церковь Елисея в селе Киш около Чеки. Вот она, по-моему, сохранилась в своем более-менее первозданном виде. Это церковь в селе Киш. Что касается знаменитого Ганзасара, монастыря Хатаванка и Амарас, то тут, конечно, я не специалист по архитектуре Албании, мне трудно судить. Там слишком много спорных моментов. Армянские коллеги считают все эти монастыри достоянием армянской культуры и архитектуры. Но необходимо заметить, что обе страны, Албания и Армения, развивались в одних весьма схожих культурных условиях, что отразилось и на архитектуре тоже, да, с неизбежностью должно было отразиться. Ну, когда еще была как бы государством, да, еще до всех процессов, которые потом начались. И поэтому они могли испытывать взаимные влияния. Я вам расскажу лучше о своем собственном впечатлении о посещении Ганзасарского храма, который долго служил резиденцией албанского католикоса. В 80-м году мы поехали туда с Института истории. Я, Фарида Мамедова и Ворошил Гукасян. На меня Ганзасарский храм произвел огромное впечатление. Он на горе находится. Мы поднялись туда, на этот храм. Напротив, кстати, знаменитой осадки крепости Хоханаберт называется. Тоже резиденция албанского владетеля. Что поразило меня, когда я вошел, и мы подошли к амвону, я увидел огромный, огромнейший жертвенный камень. Какой-то даже какой-то странной формы какой-то, даже неровный. Такое впечатление, что вначале был этот камень, а потом строили вокруг него самый храм, построили вокруг этого камня. Поднять его наверх нельзя. О чем это говорит? Это говорит прежде всего о глубочайшей древности этого места. Скорее всего, там было какое-то языческое капище. И я так думаю, насколько мы знаем, что албанцы поклонялись солнцу, луне, на это было главное божество. И были человеческие жертвоприношения, помимо всего прочего. Очень может быть, что этот камень как раз из этой истории. Я был и в Хатаванке, был и в Амарасе, но это все уже, так сказать, переделанное, там трудно сказать.
С чем связана борьба между монофизитами и халкидонитами в истории албанской церкви?
Это очень интересный вопрос, который, результаты которого, вот эта борьба монофизитов и с диафизитами, она сказалась на судьбах Албании и ее народа. Вообще, знаете, любая религиозная борьба – это, прежде всего, борьба политическая, но которая происходит в рамках и на фоне конфессионального противостояния. Ну, известно, что собор в Халкидоне состоялся в 1451 году. Там не участвовали кавказские церкви, армянская, грузинская и албанская. Они отказались признать учение о двух природах Христа, в котором они считали, чувствуется, возрождение несторианства, против которого боролись. А потом, позже, в 491 году, в армянской Валахшапати армянские, албанские и грузинские церкви отвергли халкидонское постановление вообще. Но в VI веке грузинский католикосский Леон перешел на сторону Халкидонского собора и этим ликвидировал почти 70-летие вовлечения своей церкви в монофизитство под влиянием соседей. Ну, естественно, что Кирион был предан анафемами армянской албанской церкви. Моисей Каланкатуйский, вот наш знаменитый автор, албанский автор, замечает, что албанская церковь не разорвала своих связей с армянской и оставалась с ней единой. Потому что если бы тогда албанская церковь приняла бы халкидонитство, то, возможно, сохранилась бы самостоятельная конфессиональная и система, и этнополитическая реальность. То есть, и, возможно, албаны сохранились бы в самостоятельной этнокультурной общности и не подверглись бы тому процессу армянизации, который привел к деэтнизации некогда большого, очень большого народа. Ведь албаны по своей численности были даже больше, чем грузины по численности. Это еще с первого века до нашей эры, когда Рабон писал, что они больше войска выставляют, чем грузины и мыдеры. Вот. И именно с политической ориентацией на православную Византию была связана начавшаяся борьба в Албании между официальным религиозным толком христианства, монофизистом с диафизистом. Кстати, у меня имеется именно по этой теме специальная статья. Византийская империя и Албания в конце 7-го, начале 8-го веков к вопросу о поездке албанского князя Варас Тиридата в Константинополь. Дело в том, что пока вот самый князь албанский Варас Тиридат находился в Константинополе, в Албании возник заговор, возглавляемый женой Варас Тиридата, княгиней Спарам, и албанским католикосом Нерсесом Бакуром, который хотел переориентировать страну от подчинения арабам на союз с Византией. Однако заговор не удался, потому что армянский католикосат не был совсем заинтересован в этом. Они почувствовали, что и Албания может уйти, как и Грузия ушла. Поэтому они сделали все возможное для того, чтобы этого не произошло. Был такой албанский нахарар, один вельможа по имени Широ. Его почему-то считают у нас из рода мехранидов. Но он совсем никакого отношения к ним не имел. Он был князем из Дейлема, просто он захватил власть потом. Он убил там претендующих, имевших право на власть, законное право мехранидов. В общем, такой тут проходимец еще тут. И при помощи арабов в 704 году, и при помощи арабов и армянского католикоса Ильи, который специально приехал в Портав, дал приказание схватить Нерсеса Бакура, заковать его в цепь, все его книги бросить в реку Тертер, самого тоже, по-моему, они убили, вместе с княгиней Спарам. И мятеж был подавлен. То есть обошлись достаточно жестко и вот не хотели своего влияния терять там ни арабы, ни армянская церковь. Ну, арабам тоже было, не были заинтересованы, потому что Византия – это враг. Враг номер один политический арабов, халифата. Естественно, что они тоже были не заинтересованы. А Армения и армянский католикосат был не заинтересован, потому что они теряли своих единоверцев. Вполне естественно. Надо сказать, что вот с тех пор албанская церковь абсолютно подчинилась армянской, что впоследствии самым негативным образом отразилось на деэтнизации албан.
Уважаемый Юсеф Бей, что бы вы посоветовали бы почитать нашим слушателям по истории Кавказской Албании?
Да, конечно. Знаете, прежде всего хочу заметить, что история вообще, а древняя в частности, сейчас очень сильно политизировано. Именно сейчас. Особенно в последнее время, особенно, ну, в частности, в Азербайджане тоже. Поэтому найти честного историка сейчас очень трудно. Но для начала я бы посоветовал, для начала, почитать историю Азербайджана с древнейших времен до начала 20 века, с Баку, 95 год. На мой взгляд, это на сегодняшний день лучшее научное пособие по истории Азербайджана. Надо начать с нее, с этой книжки, с этого пособия. Ну и, конечно же, безусловно, надо читать Тревера, работу, о которой я говорил, очерки истории Кавказской Албании. Фариду Мамедову, у нее несколько монографий. И, безусловно, знаменитую книгу «Азербайджан в 7-9 веках» Ебунятова и других авторов. Но таких, которые прошли школу, у которых школа есть. Понимаете, все вот эти вот авторы, о которых я говорю здесь, Самас, Кашкань, все, у них есть школа. Вот этим авторам, которых я перечислил, доверять можно, они не обманывают.
Для тех, Кто хотел бы подробнее ознакомиться с обсуждаемыми вопросами в подкасте, рекомендуем работу нашего гостя Джафаров Юсиф, «Гунны и Азербайджан», Баку, издание «Азернешер», 1993 год. Гостем очередного 75-го выпуска подкаста «Хроника Кавказа» с Вачигаевым был доктор истории из канадского Торонто Юсиф Джафаров, и мы говорили о некоторых аспектах истории Кавказской Албании.